Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы снова в эфире. Это «Светлый вечер» с Петром Олешковским, Алексей Вадимович Барташевич напротив меня. И мы говорим о МХАТе, и мне очень хочется живых людей и живых историй.
Начнем, скажу так.
Хотя я готов слушать вас в любом варианте.
Я вам скажу так. Я не могу забыть лица прохожих на улице Горького, когда я маленький шел по улице с Василием Ивановичем Качаловым. Я шел, это он со мной шел.
Дедушка.
Значит, да, с дедом. Да он просто мне сказал: Леш, сопроводи меня до театра. И вот, значит, я шествовал маленький с огромным Качаловым. И я не могу забыть глаза людей, которые нас...
Ну, это все равно, как если бы в 60-е годы пошли с, я не знаю, с Джорджем Харрисоном или с Полом Маккартни.
Ну,
абсолютно
что-то
так
в
же.
Этом роде.
То просто есть... сменилась парадигма.
Конечно.
Сегодня это должна быть Мадонна или Пугачева, а тогда это был театр.
Тогда это был Качалов, то есть на него смотрели с благоговением, и не просто с благоговением, потому что в этом благоговении не было ни доли такого «ах-ах-ах, смотри, какая знаменитость, дай-ка я расскажу вечером об этом приятелям». Нет-нет, это было благоговение и благодарность за сам факт того, что такие люди еще существуют. А стало быть, и моя, его прохожего жизнь тоже не безнадежна.
Стоп. А вот что это значит? Вот давайте попробуем какой-то анализ, я хочу, чтобы вы провели. Вы сказали, такие люди еще существуют. Ну, играет человек Гамлета, скажем, в МХАТе. Далеко не все его видели, но многие видели. Знают, что есть такой актер Качалов, который снимается в кино.
Довольно мало снималось.
Довольно мало,
и
да.
И не очень удачно.
Да. Значит, но имя Качалова всем известно.
Вот
что это такое, как вы думаете?
Ну,
почему актер является, ну, таким носителем какой-то справедливости, скажем так?
Ну, для человека вот того поколения, которое нас встречали на улице, понятно, это свидетельство того, что еще не все умерло в русской культуре, что еще есть какие-то осколки старого мира, старой жизни, старой культуры, старой классической культуры, которые, может быть,
возродятся.
Там еще дадут стимул к возрождению. Я думаю, в этом, с одной стороны, с другой стороны. Ведь Качалова обожали и в дореволюционной Москве. Он был одним из богов русской интеллигенции. Да, он был актером-интеллигентом. В нем не было ничего такого выспренно-актерского. В нем не было ничего кабатинского. Он был человек, в общем, очень скромный и несколько своей славы стеснявшийся. Но у него было... Помимо драматического таланта, у него было невероятное человеческое обаяние, какой-то свет, который он излучал, и этот свет действовал на всех. Конечно, одна из прекраснейших актрис, значит, Софья Владимировна Гиацинтова, которая в молодости училась в школе Адашева, который был связан с художественным театром, значит, она, когда еще была гимназисткой, она, как и другие ее приятельницы-гимназистки, они фотографии Качалова, они приклеивали на обратную сторону откидывающихся парт. Вот.
Чтобы любоваться потихоньку.
Чтобы любоваться во время занятий. И когда она уже стала совсем-совсем молодой еще актрисой, И по спектаклю, где она играла вместе с Качаловым, который играл главную роль, она играла какую-то крошечную роль, какую-то горничную. Mm-hmm. И по спектаклю ей надо было поцеловаться с Качаловым. Mm-hmm. И она в мемуарах, старая женщина,
да,
она описывает, что она тогда переживала, какой это был головокружительный восторг, и как потом ей завидовали. Угу. И так далее. Конечно, у Качалова были и такие поклонницы в современном, противном смысле слова, были и такие, и все-таки преобладание было совсем другое. Я говорю о Качалове, но я мог бы сказать то же самое о Москвине, я уж не говорю о Станиславском, когда эта величественная, седовласая фигура появлялась не только на сцене, но и в жизни, и за кулисами, и просто на улице, то люди снимали шляпы. Люди снимали шляпы, потому что они чувствовали близость какой-то другой жизни, какого-то другого духовного уровня жизни. Вне зависимости от того, был ли Станиславский верующим, он был верующим. Вне зависимости от этого, они чувствовали, что к ним приближается, что-то...
Божественное.
Что-то божественное, что-то осветленное, что-то принадлежащее к числу, богов избранных и так далее. И вот этим был художественный театр для московской и вообще для русской публики. Когда художественный театр приезжал на гастроли в Петербург, то на площади возле Михайловского театра, где mm-hmm. они обычно играли, студенты на целую ночь разжигали костры, чтобы не замерзнуть, потому что была ранняя весна, mm-hmm. и выстраивались гигантские очереди, чтобы только попасть на спектакль художественного театра. А потом устраивали розыгрыши, разыгрывания, когда выносили один билет, mm-hmm. и эта толпа должна была
ужас.
Его разыграть, и смотрели с завистью
на победившего,
на того, кто этот один билет, и тогда далее. Я не хочу сказать, что я чего-то в этом роде не испытал. Например, когда в Москву приезжал Товстоноговский театр, было совершенно то же самое. Там никто не разыгрывал билеты, но были те же толпы, и также попадали туда счастливчики. Русский театр для России – это ведь особое искусство.
Но сейчас ведь театр на большом подъеме.
Ну?
Вопрос, нравится вам этот подъем или нет, я задаю сознательно, потому что с таким душевным подъемом вы рассказываете о МХАТе вашего времени познания этого театра, мне хочется понять, действительно, вот вроде бы кино важнее сегодня, сериал важнее кино стал. Книги, безусловно, читают и никуда они не денутся, это мы прекрасно понимаем. Вот, но все-таки время все время меняет какие-то углы зрения, но не основы, это совершенно понятно. Но, тем не менее, есть масса способов достижения истины, которые, неприемлемы мною. Я понимаю искания какие-то и так далее, но в целом очень много поверхностного в искусстве. Но ведь, наверное, так было всегда.
Всегда, конечно, всегда, потому что рядом с художественным театром была масса коммерческих интерприз, это нормально, в которую входила такая мещанская публика, которая в общем в художественном театре появлялась не так часто, как можно себе представить, хотя, когда в 14-м году началась Первая мировая война, то в Москву хлынули толпы беженцев, более или менее обеспеченных людей с запада России. Угу.
И они были голодны до всего.
Они были голодны до всего, и они были голодны для слишком легкого искусства. Волей-неволей художественный театр должен был как-то среагировать на это,
на эту публику,
на очень быстро меняющийся зрительный зал. И в истории художественного театра были случаи, когда он шел навстречу этой публике, шел на очень серьезные и губительные художественные компромиссы. Например, была такая вполне мещанская пьеса Сургучева «Осенние скрипки», которая пользовалась бешеным успехом вот у этой
публики,
публики и московской мещанской, и приезжей мещанской. И художественному театру было стыдно того, что они играют, но о сборах-то они должны были думать.
Жить-то надо, да.
Вот, в том-то и... Так что такого рода проблемы существовали и...
Как сегодня многие говорят, у меня ипотека, поэтому я вынужден там работать.
Ну, вот, да. Ну, да, вот что-то в этом роде.
И возразить невозможно.
С другой стороны, художественный театр создавался... как театр общедоступный, он же вначале и назывался Московский художественно-общедоступный театр.
Угу.
А потом слово «общедоступность» потихонечку убрали, потому что жить надо, а стало быть, билеты должны быть такие, чтобы можно было выжить. А стало быть, там я говорю про провинциальных там учителей, но и провинциальных докторов, врачей, которые приезжали в Москву, но все ли из них могли выложить те очень приличные деньги, которые стоили билеты в художественный театр?
И стоят сегодня.
А другого выхода-то не было. И Немирович в одном письме пишет с очень большой тревогой, что неужели мы превратимся в театр, обслуживающий публику первых абонементов. То есть это те...
Понятно.
То есть это богатая публика,
да.
Попросту говоря. И вот найти компромисс, найти середину между коммерческой необходимостью, с одной стороны, и тем, чтобы не терять духовный уровень, с другой, это была реальная проблема, с которой художественный театр, ну, скорее справлялся, чем не справлялся. Но, скажем, вот один из самых великих спектаклей предреволюционных лет «Братья Карамазовы» — это грандиозный спектакль, поставленный Немировичем. В два вечера он шел. Там был занят Леонидов, была лучшая роль Мити Карамазова. И Москвин, он играл Снегирёва, Мочалку. И Качалов, который играл Ивана, и так далее, и так далее. С точки зрения художественной, с точки зрения духовной, это была одна из высших точек истории русской культуры. А публика ходила на этот спектакль не очень. Он шел поэтому не так часто. И не делал полных сборов.
Угу.
И это 10-й год. Это год, ну...
подъема, да.
Серебряный век, да, и да. Прочее, и прочее. То есть театр, с одной стороны, это художественное учреждение, с другой стороны, это учреждение. И деньги считать им все время приходилось. И в тот момент истории театра художественного, и только художественного, когда они перестали стоять перед необходимостью считать деньги, когда их взяло на полный кошт государство, когда государство стало осыпать художественный театр всякого рода...
Благами,
милостями, ну, любого свойства. Это несло за собой очень большую политическую, духовную и всякую опасность. Опасность, которую художественный театр советского времени далеко не всегда был способен противостоять. Конечно, он стал... советским театром, несмотря на то, что вот на одних подмостках шли три сестры, великие три сестры Немировича Данченко, но рядом шли какие-то сугубо советские пьесы, которые театр обязан был ставить.
«Стрепухи» там, да.
Да, «Хлеб» там Киршона или, ну, и так далее,
да, да,
и так
да.
далее. Что было, то было. И второе поколение, актеров художественного театра, вот то поколение, которое пришло в театр в 25-м году, поколение Хмелева, потом Степанова, Андровской, Станицына, Яншин, Тарасовы, и далее. То есть то поколение, которое я застал уже великими стариками,
да.
и поколение, которое, ну, великим искусством, которым мы жили. Они одновременно, надо сказать, и с большим удовольствием принимали всякого рода советские награды, а можно ли их за это осуждать? Вряд ли. Всякие блага и пример. Вы вспомнили Эфроса.
Mm-hmm.
Эфрос поставил «Три сестры». Это был очень смелый, новый спектакль, совершенно не ломающий Чехова, mm-hmm. но просто по-новому его открывающий. Советское начальство Эфроса ненавидело.
Да, да.
Может быть, даже больше, чем Любимова, потому что Любимов был понятен. Эфрос был непонятен.
Конечно.
Любимов при всех его выпадах в адрес советской власти все-таки был более-менее свой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Алексей Вадимович Барташевич, продолжайте, пожалуйста.
Вот, да, он был свой, и он был не свой одновременно. А вот Эфрос был совсем не свой, совсем чужой. И вот он поставил «Три сестры».
При этом не нарывался, просто занимался искусством.
Он абсолютно не был никаким диссидентом.
Да,
все,
да.
Что ему надо, это какое-то маленькое пространство, чтобы со своими актерами делать
что хочу.
Глубочайшие психологические спектакли вполне в духе традиции художественного театра. И вот он поставил «Три сестры». И начальство пригласило на этот спектакль стариков художественного театра, которые сами играли в этом великом спектакле Емировича Данченко. И они сказали, это не Чехов, это надругательство над Чеховым. И одна замечательная актриса художественного театра, я нарочно не буду называть имя, потому что это позорная история,
да.
Она на каком-то партийном собрании, московском городском,
да,
какой-то конференции, она выступила против этого спектакля, хотя сама его не видела.
Ну, это классика.
Вот,
Пастернака не читал, но скажу.
Вот, это классика, но для этой актрисы, для человека этого поколения замечательного, это, конечно, позор и провал. Но с другой стороны, такие вещи легко говорить. Я прекрасно понимаю, что Алексей Николаевич Грибов, например, гениально игравший Чебутыкина в «МХАТовских трех сестрах», и гениально игравший в лучшем спектакле Станиславского, который я видел, «Горячее сердце» Хлынова. Это было что-то невозможное. Это был фантастический праздник театра. Вот. Он был одним из тех, кто сказал, что «Три сестры Эфроса» — это не Чехов. У него был такой вкус.
Он имел право, у него,
да,
он не врал.
Он имел право, хотя вместе с тем он прекрасно понимал.
А вот это другое дело.
Он прекрасно понимал, что...
От него этого ждали.
Вот.
Да.
Да. И вот это, конечно, вопрос. Проще всего там этих людей ругать сейчас, говорить о том, что они шли на компромиссы.
Конформисты и так далее.
Что они предавали там великие идеи Станиславского и так далее. Проще всего... Надо исходить из реальности исторических моментов,
совершенно
когда
верно.
Это происходило.
Когда человек думает о времени, он не склонен судить, он склонен рассуждать.
Конечно.
Тогда становится что-то понятным. Конечно. А дальше уже можешь составить свое мнение, которое желательно не высказывать на публике, потому что часто может задеть.
Конечно.
Вот.
Конечно.
Вот, мне кажется, что так важно, что так, да. На самом деле много нас учили этому.
Боже мой, как я плакал на Анне Карениной. В 1937 году Немирович поставил Анну Каренину, и Тарасова играла Анну, а Хмелев играл Каренина. И этот спектакль пользовался сам не просто успехом, а сумасшедшим успехом. Uh-huh. И сам вот просто пример. Тогда стояли огромные очереди в ателье, поскольку уже в конце 30-х годов в московской публике возник особый интерес к тому, чтобы модно одеваться, ну и да. так далее. И вот в ателье стояли огромные очереди. И моя мама, которая вдруг решила сшить себе пальто, она без всякой очереди сделала это за билет на Анну Каренину.
Понятно, понятно, да.
Примерно так, как можно было все что угодно достать за билет на Таганку.
Ну, это мы помним, да, помним, ну,
вот,
конечно.
В 70-е
да.
годы.
Да-да-да.
То есть...
Королева Марго и Ларуш Фуко ваш с доплатой.
Вот-вот-вот. Короче говоря, я хочу сказать, что при том, что успех этого спектакля был довольно двусмысленным, поскольку в том же 37-м году этот спектакль привезли на гастроли в Париж.
Угу.
И парижская эмигрантская критика этот спектакль совершенно растоптала, не только потому, что это был советский театр, угу. они были эмигрантами. Угу. Но и потому, что для человека, воспитанного в дореволюционной русской культуре, то, как трактовался Толстой в 37-м году Немировичем, даже Данченко,
угу.
вот, казалось чем-то очень-очень далеким от того, что они привыкли видеть в Толстом. Опять-таки говорит, что вот Анна Каренина, это там это кощунство, надругательство. Нет, это факт своего времени, это реальность своей эпохи, художественная реальность своей эпохи.
А французы-то приняли спектакль? Французы приняли спектакль или приняли его как русский спектакль, как «Икру и самовар»?
Это был 37-й год, когда во Франции еще очень сильна была левая, даже не оппозиция, это был Народный фронт.
Конечно, Народный фронт, Испания, вот, все рядом. Вот,
и
вот.
Поэтому для них, для французской интеллигенции сказать, что советский театр плохой, было как-то не очень
политически
правильно. Хотя это не был плохой театр. Анна Каренина совсем не была плохим театром. Но это был советский спектакль, угу. Это была советская интерпретация...
Романа.
Да.
Угу.
Вот. Это был советский Толстой.
Вот, наверное, в этом и заключается задача историка театра, чтобы не просто рассказать, ведь увидеть уже невозможно. Ну, многие спектакли, конечно, записаны.
Лучше бы их не записывали.
Ну да, да, но запись... она или коверкает, или не точно передает. А вот если найдены адекватные слова в мемуарах, вполне мне, например, достаточно задыхающегося голоса, который я чувствую на бумаге, да, и точно найденных слов. А дальше совершенно правильно, что поэтика, вот разбор составляющей, задача, какие-то запрятанные аллюзии и вот театральные тайны, если их историк театра поднимает, вытаскивает и объясняет, ну, вот в этом и заключается сохранение памяти, наверное.
Абсолютно согласен. Я скажу даже больше. В истории театра легенда достовернее, чем документ. Потому что вот вы включаете звукозаписывающий аппарат и слушаете «Слава тебе, Господи, сохранившийся голос Ермоловой в «Марии Стюарт» или того же Василия Ивановича Качалова, который читает, не знаю, там, Пушкина.
Угу.
И вам кажется, как? Это и есть...
Этим восхищались?
Есть та самая великая Ермолова. А что это Василий Иванович как поет? как-то, что же он как-то, уж очень он громко, выспренно декламирует Пушкина. Но это технически достоверная запись. Она технически достоверна, исторически нет.
Но мы живем в другое время.
Потому что меняется представление, конечно, о художественной правде.
Ну, да.
Потому что то, что казалось образцом жизненной точности 100 лет назад, 150 лет назад, 20 лет назад.
Мольер, Росин, все драки и ссоры, и просто в глотку вцеплявшееся следующее поколение, которое говорило, что здесь поют, здесь, я не знаю, там танцуют, они ходят и так далее, и так далее.
Вот.
А на самом деле 20 лет назад, может быть, это было новшество. Очень быстро меняется.
Конечно, как, да, и легенда о том, как там, как студенты после представления Фуэнте-Вихуна в Малом театре, вот они выпрягали лошадей, кареты, в которые везли Ермолова домой, и сами ее тащили. Эта легенда гораздо достаточно. Вот она передает дух времени. Она передает то, чем это искусство было для своей эпохи. То же самое Качалов, то же самое любая театральная эпоха.
Да, я думаю, что абсолютно это вы верно передаете. И я-то отдаю себе долг, что напротив меня сидит эпоха. Прожитая эпоха. Вот. У нас вот 3 минуты. Что бы вы хотели сказать о МХАТе за эти 3 минуты?
Я хотел бы сказать вот что. Пусть около художественного театра стоит ужасная, правда, память Станиславского Немировича.
Угу.
Пусть на витринах перед художественным театром красуются имена, фотографии основателей, надо понять, теперь это другой театр.
Да.
Это другой театр. И соотношение сегодняшнего художественного театра с тем, чем, как его видели Станиславский и Немирович, это очень сложная вещь. Во всяком случае, не нужно требовать от современного художественного театра какого-то прямого следования традиции 1898 года.
Это театр имени.
И все, чего на самом деле требуется от теперешнего художественного театра, это верность теперешнего времени. Это верность,
основам, наверное, моральным и духовным. Если они соблюдаются, тогда да.
Да, это верность тому, что Станиславский сказал, что надо любить не себя в искусстве, а искусство в себе. Вот это и есть художественный театр в высшем значении этого слова.
А если это погоня за антрепризой, за модой и деньгами, которые никто не отменял? Вот, важность которых никто не отменял, то, в общем, я думаю, что глаз и ухо это увидят и оценят, и сменится публика, безусловно. Что всегда бывает, вот как вы рассказывали про нахлынувших в 2014 году людей с окраин, которых нельзя винить, и вообще людей нельзя винить за их вкусы, вот, ровно... Если происходит прогиб, то выпрямиться очень сложно.
Конечно. Хотя, вы знаете, я очень надеюсь на Сергея Жиновача, который сейчас стал главой художественного театра. Он абсолютно кристально порядочный человек, и он человек очень живого театра.
Угу. Ну что ж, это, наверное, это точка. И большое спасибо Алексею Вадимовичу Барташевичу. Вам лично, Алексей Вадимович, за то, что пришли, и низкий поклон.
Спасибо, что позвали.
Светлый вечер. На радио «Вера».